Бишкекте таңкы саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Прага студиясында Элиза Кененбаева. Бүгүн 25 август, күнгө бейшемби. Алгач бүгүнкү күнгө карата аба ырайын билип алыңыз. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен областарында жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Кыргыз тоо кыркасында жана Алай районунда өткүнөтүп, күн күркүрөшү бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 28-33, Талас облусунда 26-31 градус ысык, Ош, Жалабат, Баткен аймактарында 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 21-26, нарында ушундай эле 21-26 градус ысык. Бишкекте бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 30-32 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бийлик, оппозиция жана жарандык коом конституцияга өзгөртүү киргизүү маселесин бир столго отуруп талкуулады. Жолугушууда президенттик аппарат баш мыйзамга кирип жаткан өзгөрүүлөр бийлик бутактарынын арасында тең салмактуулукту камсыз кылат деп ишендирсе, жарандык коом бул өзгөрүүлөр президенттин бийлигин дагы күчөтөт деп чочулап, процедуралар бузулуп, бул бийликти узурпациялоого алып келет деп айтышты. Баш мыйзам жөнүндө талкуу катышуучулардын кайым айтышуусу жана бири-бирин мазактоосу менен коштолду. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу маселеде биринчи жолу бийлик менен оппозиция жана жарандык коом бир стөлгө чогулуп талкуу өткөрүп отурат. Жыйын күтүлгөндө эле курт суроо, эки тараптын аргументтери жана кайым айтышууга чейин жетип жатты. Референдум аркылуу конституцияны өзгөртүү маселесине келгенде, бул демилге алгач депутаттардан көтөрүлдүбү же президент тарабынан сунушталганбы деген суроого жооп алуу да кыйынга турду. КСДП фракциясынан депутат Марат Аманкулов баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү алгач президенттик аппарат тарабынан иштелип чыккан десе, аппарат жетекчиси Фарид Ниязов бул демилге парламенттеги фракция лидерлери аркылуу сунушталып, президент колдоого алганын айтууда.
Действительно, президент Кыргызской Республики поддержал инициативу.
Президент конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу демилгени колдоого алды. 6 жылдан бери баш мыйзамга өзгөртүү, толуктоо киргизүү тууралуу сунуштар айтылып келген. Андыктан бул маселе фракция лидерлери тарабынан талкууланып, президенттин аппаратына сунушталган.
Все 6 лет были проблемы, возникали по ходу.
Президенттик аппарат жетекчисинин сөзүнөн кийин Рыскелди Момбеков, Максат Сабиров өңдүү депутаттар баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу демилге депутаттар тарабынан киргизилгенин моюнга алышты. Бирок экинчи сөздөр бийликке конституцияны өзгөртүүдө бир пикир жок экенин дароо көрсөтүп койду. Ага кошумча Бир Бол фракциясынан депутат Чолпон Жакупова баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамды депутаттардын колун толкубатып көпчүлүк добушка жеткиргенин айтып берди.
Уже потому, как вносилась эта инициатива. В первый день это было 47.
Мен билем бул мыйзам кантип кабыл алынганын, адегенде 47 депутат колдогон. Бирок бул көпчүлүккө жетпей калгандан кийин эртеси кайра депутаттарга кысым көрсөтүп жатып 87 адамга жеткирди. Биз билебиз, бул мыйзам президенттик аппарат тарабынан жасалып, депутаттар демилгеледи деген ат менен референдумду өткөргөнү жатышат.
До 87, слава богу, довели.
Бийлик менен оппозиция биригип өткөргөн тегерек үстөлдө катышуучулар ушул өңдүү талкуулар жетиштүү деңгээлде өтпөй жатканын айтып келишти. Конституцияны өзгөртүү боюнча жумушчу топ түзүлбөй, мамлекеттик ММКларда калың журтка дагы кабарланбай жатканын улам бийлик баш мыйзамды тымызын өткөрүүгө кирди деген сөздөр үстөмдүк кылды. Ал эми мындай шартта конституция кабыл алына турган болсо, эртеңки күнү анын ал ишемдиктерине президент жоопту болушу керек деп депутат Алмамет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди.
Мына бүгүн депутаттар дагы Фарид Ниязов өзү да айтты, бул инициатива Алмаш Ашымов Атамбаевдик деп айтты. Демек, эгерде бул конституция өзгөртүү толуктоо киргизсе, андан кийинки жана узурпация, бир партиянын бийлиги күчөйт, бийликтеги баланс бузулат деп баягы шектенип атпайбызбы? Ошондой болсо, анда таарыхасында президент жоопкерчилиги болот.
Бийлик менен оппозиция жана жарандык коомду бир үстөлгө чогулткан тегерек үстөлдө кандайдыр бир чечим кабыл алмастан ар бир тарап өз пикирлеринде тарап кетти. Алдыда оппозиция бул маселени көбүрөөк козгой турганын айткан менен бийлик аларга көңүл бурарынан үмүтү үзүлүп баратканын жашырган жок. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында конституция 8 жолу өзгөргөн. ар дайым баш мыйзам өзгөргөн сайын жогорку бийликтин ыйгарым укуктары кеңейип бекемделип келген. 2010-жылы гана апрель революциянын аркасы менен кабыл алынган конституция буга чейинкилерден түп тамыр менен айырмаланып парламентке көбүрөөк укук берилген. Учурда болсо баш мыйзамды өзгөртүү жана референдум өткөрүү боюнча демилгени жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынан башка 5 фракция колдоп чыкты. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Берүүбүздү бир нече күндөн бери курчуп жаткан үңкүртөө маселеси менен улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев үңкүртөөгө байланыштуу чырлуу жагдайга мурунку бийлик күнөөлүү экенин кайтты. 24 августта өзүнүн аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы менен тышкы иштер министрин кабыл алып жатып, ал чек арадагы такталай элек жерлерди экс-президенттер менен кызмат адамдары коңшулардыкы деп тааныган фактылар маал-маалы менен чыгып жатканын, алардын кээ бири өзүнө да белгисиз болуп келгенин айтты. Курманбек Бакиев президент болуп турганда тышкы иштер министрлигин жетектеп турган Аликбек Жекшенкулов бул дооматтарды четке кагууда. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы кеңири баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаков менен тышкы иштер министри Эрлан Абдылаевди кабыл алып жатып, чек ара маселеси боюнча бардык эл аралык келишимдерди, эки тараптуу макулдашууларды, протоколдорду иликтеп чыгууну тапшырды. Президенттик аппараттын Алматы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөновдун билдиришинче, Атамбаев айрым мындай документтер мыйзамдын күчүнө кире элек болсо дагы, чек ара маселелеринде улуттук таламды талашууда кыйынчылык жаратып жатканын айтты.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстан эли өзүбүздүкү деп эсептеген бир катар жерлерди мурдагы президенттер менен кызмат адамдары коңшулардыкы деп тааныган фактылар мезгил менен ачыкка чыгып жатканын белгиледи. Чегинген жерлер боюнча маалыматтарды чиновниктер бекем жашыргандыктан алар тууралуу элинде гана эмес Кыргызстандын азыркы президентине да белгисиз болуп келген. Ошого карай президент ошол мезгилде Кыргызстандын мыйзамдуу өкүлдөрү болуп саналышкан кызмат адамдары кол койгон мындай келишимдер тууралуу чындыкты эл билүүгө тийиш экенин баса белгиледи.
Жогорку кеңештеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Батырбеков укук коргоо органдары бул жагдайга күнөөлүү мурунку кызмат адамдарын аныктап жоопко тартышы керек деп эсептейт.
Өңкүртөө боюнча маселе дагы ошол межведомственный комиссияда коюлгон, ошол рабочий группалардын министрлердин жолугушуусундагы протоколдордо кыргыз тарап өзбек тараптын жери деп кол коюп койгон протоколдо фактылар бар да. Бирок бардык эл аралык норма боюнча протоколдор келишим түзүмдө кол коюшуп, анан келишим ратификация болуп парламенттен бекитилип толук процедурасы өтөт да. Анан буга чейинки рабочий группадагы протоколдордун колдору бүгүнкү күнү биз айтып атабыз, ал кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгы каралбай калышы мүмкүн деген күмөн жаратуусу бар.
Бир эки күндөн бери бийликчил жалпыга маалымдоо каражаттары үңкүртөө боюнча азыркы жагдайга мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын тушунда тышкы иштер министрлигин жетектеген Аликбек Жекшенкулов, чек ара боюнча өкмөт өкүлү Саламат Аламанов күнөөлүү. Ал жерди өзбек тарапка белеке берип салышкан деген мазмундагы материалдарды байма-бай бере баштады. Аликбек Жекшенкулов Азаттыктагы маегинде мындай дооматтардын баарын четке какты. Азыркы бийликтин мурунку бийликке күнөөнү уударып жатканын алсыздык, чабалдык деп атады.
Үңкүртөө маселеси чыкканда ошо маалыматтын баарын ачык айтып түздөн түз президентке туура маалымат бериш керек болчу. Менин оюмча бүгүнкү күнгө чейин президентке туура эмес маалыматтарды берип атат. Ушулар күнөөлүү, анткени өзлөрүнүн чабалдыгын айта албай, өзүбүз чече албай атабыз деп, ошол маселени чече албай деп айта албай, азыр мурунку өткөн чиновниктерге, мурунку өткөн президенттерге шылтоо такканга аракет кылып атат да. Жеке кызыкчылыгын көздөгөн ошо президенттериндей чиновниктер интрига жасап атайын дагы президентти уят кылган турат.
Аксы районундагы үңкүртөөнү коргоо комитетинин төрагасы Кирбен шаардык кеңешинин депутаты Эргеш Алы Узакеев дагы үңкүртөө боюнча жагдайга мурунку бийлик күнөөлүү дегенге ынабай турат.
Мурдакы президенттер бери бергенбиз, ошондо эле эксап азарат болчу, ошондо эле эми азыр келмек беле, азыр келмек беле. Мына биз 25 жылдан бери только биз жол коюп келе атабыз. Өзбек базбалтайынан азат кетебиз, эми тобустан азат кетип атпайбы? Булардын кайсыл жеринде эмнесин жашырып атат биз түшүнбөйбүз. Бирок биз азыркы бийликтен күнөөсү дейбиз, азыркы бийликтин тушунда болуп атат бул ситуация. Бизге конкретно келип элге түшүндүрүп ошо көрсөтүп аткан документтерин көтөрүп келип эсептелип ачып бергендигин тартыпта берсин деген маселе коюлуп.
22 августта Өзбекстан Аксы районундагы үңкүртөөдөгү такталай элек аймакка күтүүсүз кирип келип 10 чактыдай милиция кызматкерин жайгаштырган. Расмий Ташкент Бишкектен Ала Букада кармалып турган өзбек милиция кызматкерин өткөрүп берүүнү, суу сактагычтын жака белиндеги кыргыз тарапка тиешелүү милиция бекеттерин алып салууну талап кылган. Кыргызстан кармалып турган өзбек милициясын бошоткону менен үңкүртөөдөгү коңшулардын милициялары алынып кете элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Thank you. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Келе жаткан окуу жылында Кыргызстан боюнча орто мектептерге 2,5 миңдей мугалим жетишпейт. Министр Эльвира Сариеванын айтымында өлкөдө билим берүү тармагында кадрдык маселе оор акыбалда. Ал эми ушул тапта Орусияга иш издеп барып, тазалык тейлөө кызматтарында иштеген кыргызстандык мигрант мугалимдер менен Москвада кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы кездешип, маектешип кайтты.
Мугалимдик ишти аткарбасак да ошол жөнүндө сөз болсо, бир бууңду чыгарып,
жүрөгүңө жакты,
ошол
күч дем берет.
Да, ошондой
болуп калат деген сөзгө умтулуп ошол жөнүндө бир жакшы нерсени айткың келет, жакшы нерсеңде уйкуң келет, үнү айтса сыймыктанасың.
Москвада иштеген кыргызстандык мигрант мугалимдер былтыртан бери өздөрүнүн бирикмесин түзүп алышкан. Орусияда тазалык тейлөө кызматтарында же кары картаңдарды карап иштеген мугалим эжелер бош күндөрү чайга жолугушуп, Кыргызстандагы мугалимдик күндөрдү дагы эске алышат. Башталгыч класстардын мугалими Кашкар Бөзамда Кунова Москвада алгач кантип ишке киргенин эскерет.
Ыйлагым келип, мен кыргыз болгонума капа болдум. Эгер мен кыргыз эмес, башка улут болгондо мен бир нерсеге жөндөмдүү болот белем. Эмнеге мен мугалимдикте окудум экен деп капа болдум. Кол жууганда, мен кол жууганда 3 күн мени испытательный срокко койду. Кол жуй албайт. Анда жанагы рамстор деген түрктөрдүкү, азыркы ашан деген рамстор болгон. Бул 2002 жылы. 6 күн жуудум, анан кийин продавец болуп чыгып кеттим. Анда сатканда да билбейт элем. Ошонун баарын үйрөндүм. Анан кийин мен хозяйнима айттым. Сен мага кетип атканда корочка бересиң дедим. Продавец, каштыр деген дедим. Мен Кыргызстанга барып эми сатуучу болуп иштейм дедим.
Музыка мугалими Ырыскүл Рахматова дагы кесиптеши сыңары Орусияда далай ишти эптештирген.
Россияга келип бардык нерсеге макул болдук дагы. Бирок белсенип иштеп, мугалим деген ушунда калык экенбиз, бардык нерсени алып кеттик да. Кассага иштесек, кассаны алып кеттик, магазин иштесек, магазинди алып кеттик, күнү түнү да иштеген учурлар болду. Уборщица болгондо мен мисалы швабрамды да кармай албай элем, чынын айтсам. Швабрана көнбөптүрмүн да. Мугалим деген калк чындыгында бардык нерсеге жөндөмдүү экен да, бардыгын эле алдыга жылдырып алып, иш кылып, ар бир иштеген ишибиздин майын чыгарып атабыз деп ойлойм.
Математик Чынара Урманкеева Орусияга балдарынын жанына бир жыл мурун келип алган. Азыркы жумушунда деле сыйга татыктуу болгон менен айылдагы мектепти дагы сагынат.
Анан баары айтчу эле, аякка барбайм, эмне иш кыласың, мектептин директору эмес. Конечно, мен эл кылган жумушту кылам деди. Кара жумуш, эмне жумушту деди? Идишчү десе идишчүйм, уборка кыл десе уборка кылам, любой магазинге болсо магазинге деле кирем деди. Анан келип мен деле уборкада иштедим. Азыр деле иштедим, мен бир жыл боло элек келе. Уборкада иштедим, бирок мен бир нерсеге неме бердим, биз ошол балаты адам тарбиялаган кесипте жүрүп, биз өзүбүздү ушунчалык ыргыровка кыла алат экенбиз да. Мен азыр эми мактанбайм, иштеген жеримде мени аябай уважать кетишет. Ушунчалык ишиңди так аткарасың деп, биз ушундай ответственный кесиптин ээси болгончо эч качан да халтурит этип жуубайм да. Баардыгы орустар, мен иштеген жер офис, жалаң орустар иштейт. Ушундай рахмат айтып турушат.
Орус тилчи Гүлнара Касыбаева Кыргызстанда 10 000 сомго жетпеген айлыкка иштеп жүрүп, 4 000 сом менен пенсияга чыккандан кийин Москвага келе берген.
Эң биринчи эле биздин көйгөй образованияга, билим берүүгө өкмөт таптакыр көңүл бурган эмес. Ошондуктан көбүч кетип атат мугалимдердин баардыгы. Сен азыр суроп атпайсыңбы, ушунчалык сомун ишиңизди таштап кеттим. Кеттим, карадым, мен жалаң образованияда 31 жыл эч жака жылбай ушу эл үчүн, бала үчүн эмгектенип, чачым агарып, ооруп, эч кандай благодарность алган жокмун. Мен жаман көрүнгөнмүн жетекчи болчумун чоңдорго. Себеби алар келип айтканда мен алардын айтканына макул болбойт болчумун. Өз билген позициямды аткарат элем. Ошентип жүрүп, мына мен акыры чарчадым да, все к черту дедим дагы, кетип калдым ошо.
Москвада кыргызстандык мигрант мугалимдерден түзүлгөн бирикмеде азырынча 150-дөй мүчө катталган. Мекенде ак эмгеги үчүн татыктуу маяна ала албаган ага эжелер качандыр бир мектепке кайтаарын айтышат.
Бизде образованияга көңүл буруп, жөнөкөй мугалимдин статусун көтөргөндө биздин Кыргызстан өнүгүп өсмөк да.
Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва.
Берүүбүздү улантабыз. 23 августта Бишкекте көчө музыканттарынын музыкалык эркиндик деген аталыштагы флешмобу өттү. Классикалык музыкалардын Тенгри Мюзик эл аралык фестивалин утурлай өткөн флешмобко комузда, гитарада, саксофондо, барабанда, сурнайда, скрипкада ойногон музыканттар катышып, жаштар ырдап бийлешти. Сейил бакка батпаган жаштардын классикалык музыкага болгон кызыгуусу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовду да таң калтырды.
Бул жолу көчө музыканттарынын өнөр көрсөткөн жери Бишкек шаарындагы Жеңиш эс алуу багынын аллеясы болду. Көчө бойлой отурган музыканттар көрүүчүлөргө өздөрүнүн эч кандай технология менен жасалбаган нукура музыкасын тартуулады. Бул жолкусу менен Бишкекте музыкалык эркиндик 5-жи жолу өтүп жатат. Ага башынан бери катышып келе жаткан 16 жаштагы комушчу Айдин Турганбеков чертмегин жабык имарат ичинде черткенге караганда ачык асман алдында чертүү башкача сезимдерди жаратарын айтат.
Биринчи эркиндиктен бери коштоп келем, ар бир эркиндикке келем. Бул аябай жакшы иш-чаралардан болот. Анткени мен биринчиден бул ачык аба көбүрөөк адамдар эс алып, көбүрөөк эс алып, музыка алып келет. Музыка уккан аябай жакшы дейт врачтар, адамдар. Музыка уккан жакшы. Бир бул жакта бир эле музыка эмес, ар кандай музыкалар, ар кайсы өлкөлөрдөн, ар кайсы мамлекеттерден дагы эле кыргыздын музыкасы болот.
Айдын комузду 7 жылдан бери үйрөнүп келерин, быйыл музыкалык орто окуу жайга студент болуп кабыл алынганын айтып, көчөдө угармандары кимдер болоруна токтолду.
Комуздун угармандары бар. Окуучулар көбүнчө мындай шаңдуу, көбүнчө көп ушундай кол ойнотулган күйлөрдү жакшы көрөт. Окуучулар болсо кыргызстандыктар, кыргыздар, орустар, ким болбосо көбүнчө туристтер да, туристтер аябай көп Бишкекте, билесиңер, туристтер көрүп аябай ушундай суктанып кетет.
Иш чарага күбө болгон Маданият министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева мында борбордун жашоочуларына жандуу аткаруудагы музыкадан ырахат алуу мүмкүнчүлүгү жаралып, ал эми чыгармачылыкка жаңы кадам таштаган музыканттарга өз таланттарын өркүндөтүүгө шарт түзүлүп жатканын колдоду.
Негизи биз баягы улам жыл өткөн сайын маданий жаңы территорияларды, жаңы формаларды изденип, ошолорду колдонууга аракет кылып жатпайбыз. Менимче бул ачык асман алдындагы бул ушул жаңыча формалардын бир түрү деп эсептейм.
Алышбаева маданияттын башка жанрларында да жаңыча изденүүлөр зарыл болуп турганын кошумчалады. Классикалык музыка жаатында эмгектенген Назира Курманова чет элге чыгып калганда көчө музыканттарын көп эле кездештирип жүргөнүн айтат. Адистин пикиринде музыка эркиндиги музыканттар үчүн да, угармандар үчүн да ыңгайлуулук түзөт.
Европада жада калса метродо ойношот, кадимкидей эле жакшынакай жакшы оркестрда иштеп жүргөн же концерттерде чыгып жүргөн, ойноп жүргөн музыканттар эле көчөдө деле ойношот да. А бунун эч кандай уяты жок. Неметип футлярларын жайып коюп кадимкидей это зарабатывают этим денег, неме акча табышат да. Бирок бул в первую очередь акча табуунун максаты эмес.
Назира Курманова Европада классикалык концертке кирүү өтө кымбат турарын, андыктан музыканттар өздөрүнүн чыгармачылыгын карапайым калкка жеткирүү үчүн ушундай ыкмаларды да колдонорун айтты. Бишкекте музыкалык эркиндик Ололо Арт студиясы тарабынан уюштурулуп келет. Демилгечилердин бири Данияр Аманалиев: биз кайсыл гана ажайып жайда болбосун, скрипкачы же гитарчы музыка ойноп отурган өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй Бишкекте да ар бир кадам сайын музыка ойноп турса дейбиз, дейт Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоом сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Азаттыктын мында мурдагы берүүлөрүндө Европанын жүрөгү деп эсептелген Венгрияда аң улоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берген элек. Коңшулаш Австрияда дагы аң улоочулук өндүрүштүк негизге коюлган. Элик, кийик, доңуз жана канаттуу куштарга мергенчилик кылуу Венгриядагы да эле коммерциялык негизге коюлган. Мергенчилик лицензиясы бар адамдар ошондой аңчылык чарбаларына келип, жылдык мүчөлүк акыны төлөп, тоо эчки же доңуз атса болот. Мерген аткан айванатынын эти жана ол жоголуп кетчү мүйүзү үчүн да акча төлөйт. Амирбек Азамоолу кеңири айтып берет.
Австрияда 130 000 адамда аң улаганга лицензиясы бар. Бул 8,5 миллион калктуу өлкө үчүн өтө чоң көрсөткүч жана австралиялыктарда аң улоонун эзелтен келаткан салты барын күбөлөт. Толук Австрияда элдик кийиктерге, аркар кулжаларга, доңуздарга аңчылык кылганды чет элдик мергенчилер да жакшы көрүшөт. Жергиликтүүлөр өз алдынча чыгып эле мергенчилик кыла алышпайт. Аңга чыгам деген адамда лицензиясы болууга жана кайсы бир мергенчилер коомуна мүчө болууга тийиш. Себеби аң улоочу жерлер мергенчилер коомунун ээлигине карайт, дейт австриялык мерген Франк Дитман.
Австрияда мүчөлүк акынын өлчөмү мергенчилер коомунун мүчөлөрүнүн санына көз каранды же 2000 евродон 50,000 еврого чейин. Венгрияда мен ар бир аткан жандыгым жана ар күн үчүн төлөйм. Маселен, базарда эликтен 1 килограмм эти 4-5 евро турат. Аңчылар чарбасы мергенчилер эликтин этинин килограммы үчүн 5 евродон төлөсүн деп чечишкен. Мен аткан эликтин салмагы башын кошпогондо 18 килограмм болду. Демек мен 90 евро төлөшүм керек. Бул базардагыдан 1 евро кымбат. Доңуз этинин 1 килограммы 3 евро. Бугунукун билбейм. Жапайы айбанаттардын этинин баасы Венгрияда жана Австрияда окшош. Бирок Венгрияда кошумча нарк салыгынын өлчөмү чоң.
Очень похоже. Венгрия там больше НДР.
Франк Дитмандын Венгриядагы үйүнө барганда ал бир эликти атып муздаткычка салып койгон экен. Анын терисин биз баргандан кийин чогуу сыйрыдык. Аңчы олжосунун чеги кардым, түлкү кузгундар жесин деп талаада калтырат деп түшүндүрдү мерген. Эликтин башын Франк мырза кургатып, терисин сыйрып, кайсы жерде жана качан атылганын жазып, үйүнө илип коёт. Дитмандын Ройток мужайдагы үйүндө өз аткан элик бугулардын ондон көп башы илинип турат. Мерген ар бирин ошол жазууларына карап, качан, кандай шартта атканын узун аңгеме кылып айтып бере алат. Себеби ал ар жолу аңга чыккандан кийин эмне атканын көк тыштуу калың дептерине кылдат жазып турат. Бул дептерге аңчы аткан жандыктарынын сүрөттөрүн да чаптап койгон. Венгрияда жана Австрияда аңчылар коому жергиликтүү фермерлердин чарбасына жапайы жандыктар келтирген чыгымды төлөп бериш ээрин, ар бир мерген аткан жаныбарларынын этин сатып алаарын жана доңуздар кант кызылчасын шоколадтай жакшы көрүшөөрүн да Франк Дитмандан эшиттим.
Да, мясо я должен покупать. Мясо, и стоимость мяса идет обратно в этот.
Мен аткан жандыгымдын этин сатып алышым керек. Эттин акчасы аңчылык чарбасынын кассасына түшүп, жан жаныбарларга кышында берүү үчүн жем сатып алганга сарпталат. Мисалы, доңуздар кант кызылчасын момпо суйдай эле жакшы көрүшөт. Ошон үчүн доңуздар жазында кант кызылчасын казып жеп, дыйканчылык кылган чарбаларга көп зыян келтиришет. Фермердин мындай чыгымын мергендер төлөп бериши абзел. Ошондуктан атылган жандыктын этин мергенчилерге саткандан жана аң улоого лицензия берүүдөн түшкөн каражат фермерлерге келтирилген зыянды жапканга да жумшалат.
Австриялык мергендин айтымында жапайы айбанаттардын ичинен доңуз уулаган баарынан кыйын жана айбагандай чыдамкайлыкты, сабырдуулукту талап кылат. Себеби доңуз башка жаныбарларга окшоп, күндүздүн күнү үйүрү менен жүрбөйт жана талаага жайылып оттобойт.
Салтка жараша аң улоо таңертең же кечинде болот. Доңуз атканы кадыресе түнкүсүн ай чыкканда же ай жарым жартылай баш багып турган маалда барабыз. Себеби доңуз абдан эле акылдуу айбанат болгондуктан алар күндүз беймалал жайылып оттошпойт. Ошон үчүн доңузга аң уулаганы барганда кароол мунарага чыгып алып аңдып күтөбүз. Доңуздар жайкысын түн жамына талаалап чыгышат. Аларды кокус жолдон өтүп баратканда да атып алуу мүмкүн. Кышкысын талаага жүгөрү таштап койсоң, доңуздар аны издеп чешет. Эреже боюнча түнкүсүн караул мунарада отуруп, бирде, кээде эки доңузду атып аласың. Күндүз болсо 20-30 мерген айдактап атканда 20-30 доңузду атып алабыз.
20-30.
Кыргызстанда кээ бир эрголдор аркар кийиктерди Калашников автоматы менен атканын эшиткеним бар эле. Ошондуктан Франк мырзадан силерде аңуулаганы чыкканда жапайы жаныбарларды автомат же башка тез атма автоматтык куралдардан атса болобу деп сурадым. Бул суроого Австриянын жана Венгриянын аңчылыкка тийиштүү мыйзамдарын жакшы билген Франк Дитмандын берген жообу мындай болду.
Автоматтык курал менен атканга болбойт. Өтө эле ашып барса, мен бүгүн көрсөткөндөй 2 же 3 стволдуу мылтыктан атуу мүмкүн. Ал эми автоматтык куралдан такыр атып болбойт.
Вообще автоматически нельзя.
Австрияда ууга чыккан мергенчилер олжолу кайтканын алардын калпагына тагылган кызыл карагай же эмендин бутагынан билсе болот. Мындай бутак элликтин же доңуздун ок тийген жерине да коюлат деп түшүндүрдү Франк мырза.
Этот брук, ну скажем, охотник.
Мергенчи егери же досу менен аңуулаганы барып, кимдир бирөөсү кайсы бир айбанатты же канаттууну атып алса, олжосунун жанында брук каадасы жасалат. Брук кызыл карагайдын же эмен дарагынын бутагы. Салт кылайык, бутак жандыктын ок тийген жерине коюлат жана брукту мерген калпагына же бычагынын мизине илип туруп, white mantle деп айтат. Бул аңуулоо ийгиликтүү болду дегендин жышааны. Айдактап аңчылык кылганда да кимдин олжолу кайтканын калпагынын четиндеги бутактан билсе болот. Жолдуу мергенчи өрдөктүн же чулдуктун бир тал канатын, тоо эчкинин жамбаш жүнүн же доңуздун жүнүн калпагына тагып алат.
Австрияда мергенчиликке чыккан адам биринчи жолу аркар же башка жандыкты атып алганда байыртан келаткан салт боюнча сум эгер шлаген аткарылат. Же мерген олжосунун үстүнө тоң коюп туруп, шериктери анын көчүгүнө чыбык менен ырым кылып үч жолудан уруп чыгышат. Ошондой эле мергенчини көргөн адам демейди ага жакшы тилегин да айтат экен.
Ну и да есть такая обычай, что цум егер шлаген.
Бизде цум егер шлаген деген салт бар. Эгер мерген кайсы бир жаныбарды биринчи жолу атып алса, олжону жерге жаткырып коет да анын үстүнө тоң коюп турат. Анан мергенчинин милдети тууралуу сөз сүйлөнүп, аңчылыкка чогуу барган ар бир адам мергендин көчүгүнө чыбык менен үч жолудан ырым кылып уруп чыгышат. Ал үчүн атайын бутак бар. Ар жолу көчүккө уруп жатып, мергенчилигиң ийгиликтүү болсун деп айтышат. Аңчылар жолугушканда жана коштошуп жатканда да бири бирине ушундай каалоо айтышат. Аңчы уудан олжолу келатканда ага жолуккан жолоочу мергенчилигиң ийгиликтүү болсун деп учурашат. Жолдуу мерген жакшы тилегиңе рахмат деп жооп берет.
Это значит удачная охота.
Деди Франк Дитман. Тилекке каршы мен Дитмандын Венгриядагы үйүнө барган кезде жергиликтүү егер демалышта жүргөн экен. Ошого Дитман менен чогуу аңуулаганы чыга алган жокмун. Бирок мерген мурда атып алган жана биз менен чогуу терисин сыйрып, етин мүчөлөгөн элликтин куурдагынан ооз тийип кайттым. Франк Дитман менен Австрия жана Венгриядагы аңуулоонун өзгөчөлүктөрү жөнүндөгү аңгемени обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз сонун өтсүн, саламатта калыңыз.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На радио «Затык», как обычно, в это время передача «Перекресток». И в бишкекской студии я, Джебек Бегалиева. Сейчас в Кыргызстане, пожалуй, самая актуальная тема – спортивная. Результаты Олимпиады в Рио не обсуждает сейчас только ленивый, наверное. Речь идет и о возможном применении допинга кыргызстанским тяжелоатлетам Изатом Артыковым, об упущенном шансе взять бронзу Айсулу Тыныбековой. И пока кыргызстанцы от них ждали медалей, затаив дыхание, в интернете опубликовали фотографии залов, где занимались наши спортсмены. Например, вот депутат Наракаев побывал в Кочкоре, где росла наша олимпийская надежда Айсулу Тыныбекова, а одно из информагентств опубликовало фотографию с места, где занимался Айзат Артыков. Это такие запущенные помещения, вообще без какого-либо намека на уход и ремонт. Поэтому у всех, естественно, встал вопрос, насколько мы имеем сейчас право требовать от наших спортсменов высоких результатов, не обеспечивая их даже самыми элементарными условиями. Сегодняшний перекресток мы посвятим кыргызскому спорту, и в гостях у нас начальник отдела спортивно-массовой работы Госагентства по физической культуре и спорта Кыргызстана Арпачеев Канатбек Макенович и доцент КТУ МАНАС, председатель общественного совета госагентства Ксмалиева Наркан Саргуловна.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Пока мы не пустились в самые дебри обсуждения кыргызского спорта, я бы хотела для начала уяснить вопрос по поводу допинга. Раньше когда-либо Кыргызстан во время международных соревнований обвиняли в применении допинга? У вас на памяти есть такие случаи?
Нет, раньше такого не было. Но могу сказать, что декретом Временного правительства Кыргызской Республики от 1 июля 2010 года, номер 89, Кыргызская Республика присоединилась к Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятый на Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Что там говорить?
Поэтому мы являемся, то есть мы приняли ВАДА, их требования мы должны выполнять.
Прежде в употреблении каких-либо запрещенных препаратов на Олимпийских играх Кыргызстан никогда не обвиняли, да?
Такого не было у нас.
А что теперь грозит Изату Артыкову?
Могу пояснить, что 13 августа утром по местному времени в лаборатории присутствовали пробы, вскрыли пробу Б. Этой пробе положительно показал результат. Потом 18 августа 13 часов по бразильскому времени получили официальное решение международного спортивного арбитража. Согласно решению суда, Артыкову лишили медали. То есть результат положительный показал.
Ну, помимо того, что его лишат медали, какие-то еще меры будут приняты, например, там, не знаю, дисквалификации на какое-то время?
Ну, данное время совместно госагентство ИНОК создается рабочая группа. Эта рабочая группа будет работать именно по этим вопросам. По итогам рабочей группы, наверное, мы конкретно более подробно сообщим.
А каковы шансы вернуть медаль?
Ну, здесь Международная федерация тяжелой атлетики может обратиться в арбитражный суд, то есть на протест можно подавать, а там посмотрим, как будет дальше.
Самый такой вопрос, о котором все задумались после результатов Олимпиады. Насколько мы вправе требовать или ждать от наших спортсменов высоких результатов, когда они имеют не очень хорошие условия для занятия спортом? Анаркан Сергеевна, вы вот сейчас работаете в университете, бываете в регионах, смотрите сами, наблюдаете, в каких условиях они занимаются, спортсмены наши.
Ну, естественно, на сегодня самый острый вопрос – это проблема материально-технического обеспечения и снабжения инвентарем наших спортсменов. Не говоря об олимпийцах, не говоря о простых спортивных школах. Элементарно у нас даже в обычных школах спортивные залы в ужасном состоянии, прогнившие полы, отсутствие окон, окна забиты досками. И, естественно, для ребят минимальные условия для занятий спортом. У нас ребята многие занимаются на полном энтузиазме. И вот действительно, когда какая-нибудь звездочка вот из таких условий выскакивает на такой олимпийский уровень, это, конечно, радует с одной стороны, а с другой стороны, естественно, государство должно задуматься об этом. Материально-техническое снабжение – это одна сторона. Вторая сторона – у нас нет очень сложный вопрос – это кадры. Потому что кадровое обеспечение тоже у нас страдает. Первый отток у нас после развала Советского Союза, часть тренеров и спортсменов уехала из Кыргызстана. Второй отток у нас произошел тоже после кризисных ситуаций, после первой революции, после второй революции. И у нас очень слабая подготовка сейчас и переподготовка наших тренеров.
Вот вы сейчас работаете в Академии физической культуры. Там у вас какие залы и как обстоят дела с вашими кадрами там?
Ну, я скажу, что я в Академии проработала 20 лет. В течение 3 лет я работаю в университете Манас. И я бы сказала, что материальная база достаточно хорошая была, и поэтому ее нужно было просто поддерживать и делать уже современные проекты, когда эти базы нужно усовершенствовать, модернизировать и делать... такие шаги предпринимать, когда наши базы, имеющиеся базы, будут отвечать международным стандартам.
Этого не произошло?
Нет, конечно, потому что я могу привести пример и стадиона нашего «Спартак». Сейчас он имени Далёна Мурзакова. Он тоже не отвечает современным стандартным требованиям. На нем невозможно проводить международные соревнования ни по легкой атлетике. У нас нет вот это легкоатлетическое ядро. Оно не соответствует мировым стандартам. Поле у нас тоже... Вы сами видели, были свидетелем встречи Австралия-Кыргызстан. Поле готовилось в таких авральных условиях, поэтому любой спортивный объект, если взять, который в Кыргызстане на балансе государства, это дворец спорта, бассейн уже больше 20 лет уже не функционирует, и попытки предпринимать какие-то действия по привлечению инвестиций, они тоже пока не увенчались успехом. Я надеюсь, что в течение вот последних 2 лет общественный совет, наблюдая за всеми этими материалами, мы делаем запросы, и общественность делает запросы, мы предлагали несколько раз уже свои предложения.
Для
мы
всего этого нужны
вместе.
Деньги, да?
Естественно, это огромные инвестиции должны быть. Мы должны быть вообще... Кыргызстан – это политический вопрос, это проблема государства, это не проблема одного госагентства. Потому что инвестиции на физическую культуру и спорт в размере менее 1% – это абсолютный абсурд, потому что получить от бюджета республики 1% и получить потом 2-3 олимпийские медали – это абсурдные вещи, поэтому это несовместимые понятия.
Ханбек Макенович, а какой бюджет у спорткомитета?
Бюджет госагентства на 2016 год 622 миллиона сомов. Это весь отрасль получается. Здесь имеется в виду именно центральный аппарат госагентства, плюс спортивные школы. Спортивные школы у нас 25 спортивных школ есть. Кроме этого у нас район, 40 районов, 7 областей. И в спортивных школах тоже несколько человек работает.
А на что эти деньги идут?
Деньги идут на зарплату, на содержание, на аренду. И плюс здесь и питание спортсменов, командирование спортсменов. Весь бюджет госагентства у нас сегодня такой.
Часто ли вы выезжаете со спортсменами за границу на какие-то мероприятия?
Да.
Наверняка есть огромная разница между подготовкой материальной, я не говорю про физическую и вообще про работу спортсменов, а в оснащении спортинвентарем, одеждой той же. Наши спортсмены ездят, они видят вот эту разницу. Бывает как-то вам горько, что вы смотрите? Или спортсмены, может быть, они или уже они привыкли, и вы на это не обращаете внимания?
Ну, проблема, конечно, есть, но последнее время, последние годы именно со стороны госагентства для сборных команд среди кадетов, юниоров, юношей, именно на стадии сборной команды полностью госагентство одевает. Вот даже последние Олимпийские игры,
понятно, что одевает,
да.
Но...
Там есть именно для спортсменов у нас определенные стипендии, есть стипендии получают. Конечно, вот Казахстан не сравнит, Узбекистан не сравнит, другие страны не сравнит, но тем не менее, по мере возможности, по состоянию государства, спортсменов, именно национальных сборных команд, я думаю, на уровне обеспечиваем.
Вот вы, Анар Кансаргулов, недавно только побывали на международных соревнованиях, да, по уличному футболу?
Да.
Есть же, наверное, разница, даже если мы перед соседями уступаем во многом. Именно, здесь, мне кажется, разница видна там, за границей, да?
Имеется в виду именно олимпийские виды спорта.
Нет, я не только про олимпийские, вообще
да.
В целом. Про...
Вы знаете, сейчас, сегодня, если говорить о подготовке наших спортсменов, об итогах выступления, надо начинать сначала, с истоков. Должна быть комплексная программа развития и подготовки спортсменов и олимпийцев, комплексная программа развития массового спорта. Без этой комплексной программы, без этой системной работы никакие 70 или 75 миллионов, которые выделило государство в этом году на подготовку в последний предолимпийский год, никто эту проблему не решит. Должен быть 4-летний олимпийский цикл, и на основе этого 4-летнего олимпийского цикла должны быть составлены комплексные программы подготовки спортсменов.
Коль уж мы о системе заговорили, например, вот РОР, например, и спортивные школы в регионах, они подчиняются Министерству образования?
Здесь получается двойное подчинение. Ряд школ имеют подчинение госагентству, ряд школ имеют подчинение Министерству образования. И вот это разногласие, да, разноголосица, когда дети тренируются, пенсионеры работают в разных двух системах, а единого подхода нету, единой системы подготовки нету. И самое главное, у нас в стране нет вот такого отношения к спорту, к здоровью, что это самая важная ценность любого государства.
А мы сейчас человеческий про отношения капитал. Еще поговорим. Вот если вернуться к спортивным школам, может быть, как думаете, насколько логичнее было бы перевести их в ведение, допустим, только спорткомитета, тогда было бы у них, наверное, какое-то основание требовать результаты каждый раз, там, ставить какие-то цели и проверять. В этом году, допустим, вот такие-то цели, такие-то планы, а когда часть школ подчиняется Министерству образования, часть школ подчиняется комитету, эту спорта, нелогичнее было их перевести все в ведение комитета?
Вы знаете, как человек, работавший в этой системе, проработавший уже более 30 лет, я считаю, что в школах должны быть спортивные школы в ведении Министерства образования. Здесь должно быть двойное подчинение, эти два министерства должны работать в унисон. Потому что в школах создавать спортивные секции намного легче, чем собирать этих детей, набор делать в спортивные школы. Это раз. Дети в школе должны приобщаться к физической культуре. Дальше идет отбор, это система отбора, система селекции, и дальше идет уже спорт высших достижений, детско-юношеский спорт, школа Олимпийского резерва. Это совсем другая система.
Сейчас мы еще поговорим про спортивные школы. Я напомню, что это передача «Перекресток» на радио «Затык». У нас в студии Арпачиев Канатбек Макенович, начальник отдела спортивно-массовой работы Госагентства по физической культуре и спорту, и Космалиева Анаркан Саргуловна, доцент КТУ МАНАС, председатель общественного фонда Совета Госагентства по физической культуре. Коль уж мы говорили про спортивные школы. Вокруг УРГОР в последнее время очень много скандалов. Меняются директоры. Криминогенная обстановка в школе. В это же время школа должна, наверное, быть каким-то локомотивом, кузницей кадров спортивных. Почему там не получится навести порядок?
Над этим сейчас госагентство работает. Мы план мероприятий уже составили. Со следующего года полностью реорганизация РОРа будет. То есть там спортивная школа именно для подготовки олимпийцев. Сейчас название тоже будем менять, и подход тоже будем менять. Сейчас по нашему плану. Там сейчас набираем с 8 класса, а по новому проекту с 7 класса будем набирать спортсменов. И с регионов тоже будем учитывать, там квоту тоже будем давать регионов, чтобы равномерно регионы тоже своих спортсменов, своих ребят уже туда подавали. До этого будет именно аттестация тренеров, аттестация преподавательского состава. В общем, до осени у нас план мероприятия расписано. Как только РОР на каникулы уйдет, вот программа будет уже работать.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с «Азаттык» на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу «Азаттык Медиа» в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Анаркан Саргуловна, вот вы сказали, что нужно пересмотреть всю систему, что должен быть цикл олимпийский 4-годичный.
Те ребята, которые уже отобраны в сборные в республике, и они должны проходить этот олимпийский цикл в течение 4 лет и приходить к Олимпиаде уже в полной физической кондиции, с очень хорошей тактической, технической подготовкой, психологически готовыми, тогда человек может выиграть. И наши ребята, которые сейчас находятся в Рио-де-Жанейро, я думаю, они молодцы. Они в таких условиях тренировались. Я полностью согласна.
В каких они условиях тренировались? Расскажите.
Ну, вот вы сами говорите, да, что вот эти залы, откуда они выросли, да? Конечно, вот эти последние 2 года им дают сборы, им дают, предоставляют возможность тренироваться. Нет системы, и это ломает детей. Я имею в виду, продуманная система подготовки, она включает в себя и медико-биологическое обеспечение, и режим тренировок, и режим вообще, каждый час у них должен быть расписан. И должна быть система медико-биологического обеспечения и восстановления спортсменов. Вот здесь мы хромаем, потому что у нас нет спортивной науки.
А как они готовятся?
Вот тренер.
Как на деле? Как должно быть, вы сказали, а как на деле происходит? Их отрывают от тренировок, не знаю, нет достаточного нужного питания? Или как на самом деле происходит-то?
Происходит что? Выделяются деньги, ребята уезжают на сборы. Естественно, тренер наскоками составляет свои планы, календарные планы, и начинает там работать с ними. Денег нет, не выделили сборы. У него приходится это все менять и переводиться в какой-то другой режим. И вот постоянно спортсмены и наши тренеры в каком-то режиме стресса работают. И наше госагентство тоже в этом не виновато, я считаю, потому что вот смотря, очень вот часто мы обсуждаем вопросы на наших общественных советах. Я представитель общественного совета госагентства. И мы очень много вопросов обсуждали в этом году тоже и по подготовке, по работе дирекции олимпийских видов спорта. Предложения общественного совета были выслушаны очень внимательно и приняты во внимание с учетом бюджета, с учетом тренировок, да. И вот сейчас госагентство, вот перед самым отъездом в Рио-де-Жанейро, мы говорили о том, что должна быть изменена структура самого госагентства, структура управления, система управления спортом. Это раз, это включая все вопросы по спортивным школам и по аппарату. Районы, администрации у нас должны быть вовлечены, местное управление должно быть вовлечено, должны быть вовлечены активисты, федерации. Тогда только система, она будет в виде системы и будет результат. Это раз. Вторая часть. Кадровое обеспечение. Это тоже важный вопрос. Должна быть переподготовка кадров. Системное обучение и потом плановое повышение квалификации каждого тренера и аттестация, лицензирование каждого тренера, который работает с нашими детьми. В дальнейшем этот тренер лишается лицензии, если он не соответствует требованиям. Либо он получает эту лицензию и дальше начинает работать. Очень четкий отбор должен быть главных тренеров. У нас с отбором главных тренеров тоже какая-то подводная мышиная возня, можно назвать, извините, конечно, за выражение. Вот главный тренер не всегда отвечает требованиям, он даже не может предоставить вот этот план работы, годовой план подготовки спортсмена иногда даже. И поэтому вот, усилиями, я думаю, и госагентства совместно с общественным советом в этом году мы посмотрели и кадровые вопросы обсудили, дали рекомендации свои. Естественно, наши все предложения носят рекомендательный характер. Но вот, вы знаете, я хочу отметить, что госагентство вот в течение 2 лет прислушивается к нашим предложениям. Мы пытаемся что-то продвинуть, да? Недавно мы обсуждали наши все объекты спортивные тоже. Инвестиционная привлекательность любого объекта – это деятельность самого объекта, и все зависит в первую очередь от коллектива этого объекта, от руководителя и от руководства нашего госагентства. Я думаю, в ближайшее время, если принята будет очень хорошая программа, которая сейчас разрабатывается в госагентстве на последующие 4 года, она охватит, я думаю, направление и материально-технического обеспечения спорта, и кадровую подготовку, и финансовое обеспечение, потому что без финансового обеспечения с зарплатой тренеров 5-6 тысяч сомов в регионах. Здесь в городе у нас тоже тренеры, город у нас немножко зарплату получает, а так очень маленькая зарплата. Uh-huh. Естественно, тренерам приходится выбиваться из сил. И самое главное, у нас вот эта кадровая чехарда, да, у нас директор госагентства работает от года до полутора или даже 9 месяцев. Но так нельзя, потому что человек пришел, только настроился, да, столько планов настроил, и человека просто убирают с работы, это не красит ни наше правительство, ни наших руководителей, которые принимают вот такие, я бы сказала даже, непродуманные, абсурдные решения.
Это была Нара Космалиева, доцент КТУ МАНАЗ и председатель общественного фонда Совета Госагентства по физической культуре и спорту. И также у нас в студии радио «Затык» Арпачиев Канатбек Макенович, начальник отдела спортивно-массовой работы Госагентства по физической культуре и спорту. Опять же, в студии работаю я, Джибек Бегалиева. И сегодня мы говорим о кыргызском спорте, обо всем, что было за последнее время, об Олимпиаде, об общем состоянии, о том, насколько мы вправе требовать каких-то медалей и результатов от наших спортсменов, учитывая, что занимаются они не всегда в хороших условиях.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Вот мне просто очень стало интересно. Есть некоторые страны, которые по экономическому развитию, ну, как-то так хвастаться им нечем особо. Например, вроде Кубы, у которой денег-то не очень много, но по некоторым видам спорта они действительно молодцы, допустим, по боксу, у них много олимпийских чемпионов, и на этот раз тоже еще по борьбе, например. Почему в Кыргызстане нельзя взяться за спорт, который не требует больших материальных затрат, и почему у нас не получается развивать такие виды спорта, вроде, допустим, ну, мне так кажется, может быть, простому обывателю, может, я неверно представляю, метание диска, например, или что-то еще такое, что не требует особых вложений, но у нас вот почему-то не получается воспитать каких-то чемпионов. Или какие здесь трудности?
Вы знаете, у нас в Кыргызстане около 100 видов спорта развивается. Из них на Олимпийские игры, Азиатские игры, чемпионат мира, Азии в основном результаты показывают только единоборство, виды борьбы, может быть, бокс и штанга, может быть, да, тяжелая атлетика. Одна из показателей тоже, мы считаем, что это результат, то, что ребята наши лицензии взяли, это тоже огромная работа. А вторая задача, то, что на Олимпийских играх именно ставки мы делили на единоборство. Единоборство у нас в Кыргызстане есть, я думаю, и масса есть по этим видам спорта на азиатском уровне, на чемпионата мира.
А есть, я говорю, еще какие-нибудь виды спорта, которые не требуют действительно таких специальных вложений и стараний, допустим, вроде там фигурного катания, еще чего-то, это действительно хоккей, такие виды, они затратные, да, может быть, требуют определенных условий. А вот есть ли другие виды спорта попроще, полегче, ну, это я так говорю в плане обеспечения, которые мы могли бы развивать, и есть потенциал возможный?
Такие виды спорта у нас развиваются, это не олимпийские виды спорта. И как раз здесь как бы федерация много работает, и спонсоры помогают, и сами тренеры работают. От государства, может быть, и
а
маленькие деньги.
Да.
Это кикбоксинг, это уши санда, это рукопашный бой, это панкратион, может быть. Такие виды спорта на мировом уровне результат показывают. Это тоже положительный
уличный
результат.
Футбол.
Да. Уличный футбол то же самое. А именно олимпийские виды спорта, это, конечно, это большой спорт. Это
я просто напомню радиослушателям, что Анаркан Сарговна недавно вместе со своей сборной побывала с представителями Федерации уличного футбола, побывали они в Шотландии и разгромили представительниц из многих стран и заняли второе место, да?
Да.
Уступили только лишь команде Мексики, по-моему, да? А олимпийские виды спорта?
Можно, да, Джибик?
Да.
Вот смотрите, вы говорите, что менее затратные виды спорта. Нет менее затратных видов спорта. Все виды спорта требуют затрат огромных вложений, потому что физическая культура и спорт всегда должны быть дотационной сферой, потому что вообще в основе всего вот занятия физкультурой и спортом, да, стремление достичь каких-то результатов, заложен человек, его будущее, его здоровье, его кондиции, его возможности, его психологическое состояние, его личность, в конце концов. И в этого человека надо вкладывать миллионы, чтобы он потом мог выиграть какую-то медаль, да, принести. Даже и не выиграть никакую медаль, да, но он вырастет с активной жизненной позицией. Он будет очень физически здоров, активен. Он может приносить пользу государству, даже не государству, собственную семью он может прокормить этот человек. Действительно, он будет заниматься вот, здоровый образ жизни, это будет его смысл жизни. В это нужно вкладывать. И вот это должны понять и наши чиновники, и наше руководство, и наше правительство. Пока не вложишь в это дело физическую культуру и спорт, результат будет абы какой. Но вот хороших результатов все равно достичь очень сложно. Я хотела бы сказать про Раису Лужку, да? Я тоже так ждала от нее медали, да? Я надеялась, эта девочка. Но фортуна. Спорт всегда это фортуна, удача. Вот не повезло, вот чуть-чуть ей не повезло. Она была в шаге от медали. Я поздравляю эту девочку с этим пятым местом. Она лучшая, одна из лучших борцов в мире среди женщин. Я поздравляю эту девочку за характер, за стремление к победе. Я представляю, в каком она сейчас состоянии. Она молодец, она умничка, и она боец. Я думаю, ее победа еще впереди, но вот это участие на этих Олимпийских играх, это самая главная победа, это огромная победа в ее жизни. Осуждать очень легко. А быть на ее месте, перебороть все, выиграть эту лицензию, многочасовые тренировки изнуряющие, да? И вот само психологическое состояние, не каждый может выйти просто на люди сказать, выступить, речь сказать, три слова. А эта девочка проборолась почти до конца, да? И только вот в полуфинале она проиграла. Она молодец, она умничка. Mm-hmm. А Изату тоже. Вот про допинг я хотела бы сказать, да? У нас несколько ребят выиграли лицензии. Но из-за допинга они не были допущены к Олимпийским играм. Mm-hmm. Из-за того, что, естественно, перед Олимпийскими играми...
А там тоже какое-то другое вещество?
Нет, там был... Карл Макенч.
По списку 250 лекарств входит как-то
очень
допинг.
Много,
да, очень много.
Очень много
каждым годом
препаратов.
Это обновляется.
Ой, Мельдоний же
да.
опять.
Да,
Мельдоний.
И вот здесь я хочу сказать, что... Вот эта политика вот этой антидопинговой комиссии Международного олимпийского комитета, она тоже очень интересная. И иногда она идет против...
Независимая.
Она очень независимая. И все время она пытается выявлять. У меня иногда даже такое ощущение появляется, что они специально сидят, выжидают, распространяют какой-то препарат, и потом хоп, хлопают на этом препарате наших спортсменов. Вот... Это непредсказуемая комиссия. И она, конечно, эта комиссия очень много делала до этого, да, очень много препаратов было запрещено, действительно вредных для организма спортсменов.
Uh-huh.
Но когда говорят, что мельдоний, мельдронат всегда использовался для поддержки, да, тонуса сердечной мышцы. Многие врачи его используют, кардиологи.
А вот по поводу стрихнина, который нашли в крови у Изата?
Вот у Изата сейчас, знаете, я не хочу говорить о чем-то сейчас вот распространяться, да. Идет расследование. Как только будут результаты, да, здесь могут быть и двояко, и, может быть, эти результаты еще раз отдать на перепроверку, пока все не подтвердится. Мне, конечно, очень жаль. Я была очень рада за Изата. Мне было очень жаль его труд, его стремление к победе, да. Он боец, он очень мужественный спортсмен. Я думаю, он мужественно перенесет это, и любой результат он примет очень мужественно. Вот Изату я желаю тоже только удачи и мужества.
Спасибо, Анар Кансурговна. Это передача «Перекресток» на радио «Затык». У нас в гостях сегодня Арпачиев Канатбек, начальник отдела спортивно-массовой работы Госагентства по физической культуре, и Космалиева Анар Кансурговна, председатель общественного совета Госагентства.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Вы сказали, что не все чиновники сейчас понимают, насколько важен спорт. Как вы думаете, вопрос к вам обоим, популярный в Кыргызстане спорт? Он популярен? Его отношение к нему разнится от отношений в других странах?
Ну, на сегодняшний день спорт – это мода. Популярность растет, потому что мы видим, что... Вот смотрите, каждый год уже строятся новые спортивные объекты, спортивные площадки. Если даже 2 часа ночи едешь по Бишкеку, да, в некоторых спортплощадках,
частные,
да, частные,
вольные поля.
Ребята молодые играют в футбол. То же самое в регионах молодежь в основном, да, играет в футбол. Поэтому сейчас именно физическая культура, спорт.
Да, в регионах, например, даже в том же Нарыне в этом году я побывала, ребята сами залили себе каток, сами устроили, организовали турниры, то есть, наверное, тяга к футболу, все-таки к футболу, говорю, к спорту есть. Удается ли в регионах это подхватывать, что вам удалось в регионах сделать? Вкратце, пожалуйста, Канатбек Макенович.
Да, действительно, у нас одна из задач – это развитие физической культуры спорта.
Ну вот что вы смогли сделать конкретно?
Конкретно по массовому виду спорта, именно ежегодно мы... Комплексные мероприятия у нас растет. В регионах у нас работают именно тренеры есть, там инструктора есть. А и люкметы мы работаем именно вот, там по
месту. Хватает ли денег построить там, может быть, хотя бы одну-две площадки в год, или на это денег нет?
Строительство именно госагентство, у нас задач нету. Строительство, это другие органы занимаются. Поэтому госагентство какие-то спортзалы, какие-то
организовать
площадки,
тогда организовать, в существующих
именно организовать, проводить такие спортмероприятия мы проводим. Именно в регионах мы ежегодно проводим республиканские игры среди сельской молодежи. Регионы в основном требуют это финансирование. То есть на сегодняшний день у нас в регионах, районах только один инструктор по спорту работает. Это имеется в виду только в одном районе. Там сколько,
в каждом районе, сейчас есть,
да,
по одному инструктору
по спорту. По одному, по две, по три.
А что они делают?
В зависимости от количества населения людей.
Они
работают, именно проводят вот спортивную массовую работу, проводят среди населения, проводят какие-то спортмероприятия, отбирают на республиканские, на областные мероприятия. Этого одного человека, конечно, на сегодняшний день не хватает. Именно на Айлекмету... Там инструктора по спорту, там, к сожалению, сейчас нету. Мы этот вопрос несколько раз поднимали. Этот вопрос мы до сих пор ставим, чтобы там в каждом айлекмете именно был инструктор по спорту. Тогда у нас на местах этот вопрос легче решалось бы.
Спасибо, Канатбек Макенович. Ну и на этом наши полчаса заканчиваются. У нас сегодня в студии на радио «Затык» в передаче «Перекресток» были Арпачиев Канатбек, начальник отдела спортивно-массовой работы Госагентства по физической культуре и спорту Кыргызстана, и Космалиева Анар Кансурговна, доцент КТУ, председатель общественного фонда Совета Госагентства по физической культуре. В студии бишкекской работала я, Дюбек Бегалиева. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.